Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Духи дома и природы русского севера. Рассказывает фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАНХИКС Наталья Петрова.
Область знаний.
Ученые-фольклористы разделяют мифологию на высшую и низшую. Наверное, высшая мифология, она более представима широкой аудитории, знакомому, например, с древнегреческими образцами. Там глобальная история про сотворение мира, про появление людей, про такие строгие пантеоны богов. А низшая мифология – это скорее истории про многочисленных духов, мест, территорий и про объяснение актуальной повседневности. Открытие этой низшей мифологии для науки произошло в XIX веке. Оно связано с именем немецкого фольклориста Вильгельма Манхарта. Он в 1854 году стал одним из основателей общества по собиранию и изучению народных традиций. В 1865 году он составил опросник по германским обычаям, которые связаны с одним из видов сельхозработ, с молотьбой, с обработкой зерна. Казалось бы, такая должна быть очень рациональная тема, связанная с технологиями, с инструментами. Но в процессе обработки более 2000 ответов крестьян он понял, что вот эти рабочие процессы, они вообще-то связаны с верой в многочисленных духов полей, духов природы, с запретами, там, работать в трудное время, что-то еще. И Манхарт понял, что вот эта мечта об ушедшей мифологии, похожей на греческую, ее же можно подкорректировать, потому что вообще в современном мире тоже есть вот такое мифологическое сознание, но оно принимает другие формы. Это уже не про сотворение людей, вселенной, чего-то еще, а про повседневную жизнь, в которой человек оказывается соседом разнообразных фей и духов. Вот это открытие позволило Манхарту изменить взгляды науки фольклористики на мифологию. Иногда это называют даже манхартианской революцией в изучении мифологии. То есть появилась низшая мифология. Почему это важно, почему это интересно, почему фольклористы по всему миру до сих пор это изучают? Потому что это очень важная часть мифологической картины мира, которая оказывается очень живучей даже в современную эпоху с развитием техники, науки. Низшая мифология – это набор представлений о том, что в своей повседневной жизни человек постоянно сталкивается с чем-то сверхъестественным, с какими-то духами, и что от их вредоносности или от их помощи зависит благополучие или неудача в обычных делах. Там от урожая до похода на рыбалку, похода в лес или даже какой-нибудь жизни внутри дома, внутри своего двора. И вот этими мифологическими персонажами мифологическое сознание людей населяет буквально все территории. То есть такие духи живут в доме, такие духи живут в лесу, живут в водоемах. Мифология русского севера дает нам как раз-таки много довольно интересных примеров. А вот эти рассказы о духах мест, они, конечно, не такие глобальные, как повествование о этиологии, о космогонии, создании Вселенной, но зато они объясняют мир вокруг нас, отвечают на вопрос, почему кто-то заблудился в лесу, почему у соседа корова дала больше молока, почему у нас в доме не приживаются рыжие овцы. И вот это, казалось бы, мелкое, но глобальное объяснение всего происходящего, оно как-то очень успокаивает, оно дает некоторую опору, пониманию того, от чего все зависит. Низшая мифология, она отличается, например, от сказок тем, что в нее верят. Предполагается, что это правда есть, с этим нужно как-то взаимодействовать. И далее мы посмотрим на примеры коммуникации людей с миром духов в северно-русском фольклоре. Когда мы говорим о низшей мифологии, нам важно ввести понятие «народная демонология». Это система мифологических персонажей. Обычно это могут быть демоны, духи или люди с какими-то магическими свойствами. И с точки зрения народной демонологии, вообще все, что происходит с человеком, объясняется воздействием этих демонов. По своей сути, такой народный демонологический персонаж – это набор функций. Кто-то, кто блудит в лесу, кто-то, кто помогает по домашнему хозяйству. То есть у него есть набор признаков, набор функций, и они скрепляются каким-то именем, которое на самом деле очень вариативно. То есть даже в рамках какого-нибудь одного региона, у домового, у водяного, у лешего может быть множество имен. С точки зрения фольклористики, вот эта многоименность – это не просто такая диалектная особенность, что где-то вот так решили назвать, где-то по-другому. Это еще и отчасти табуированность имени, то есть таки нечисть, что-то страшное, поэтому лучше напрямую к нему не обращаться, а как-то вот обходиться вежливыми эвфемизмами. Например, на русском севере очень популярно обозначение вот этих духов мест «хозяин», «лесной хозяин», «домашний хозяин», то есть уважительное на всякий случай, чтобы никак не обидеть и никак случайно не вызвать непреднамеренным упоминанием.
Духи дома и природы русского севера.
Область знаний.
Как фольклорное сознание объясняет происхождение от всей этой нечисти? Особенно если мы говорим про картину мира там, северно-русского крестьянства, который, по идее, должен жить уже в христианской парадигме, и где официальная церковь вот этого всего не признает. И здесь мы имеем дело с интересным феноменом совмещения книжной, библейской, канонической традиции и устного фольклора. И появляются сюжеты, которые соединяют одно с другим. Например, есть объяснение, что все эти демонические существа происходят из душ грешников. То есть вот она, христианская парадигма, человек согрешил, и за это его превратили в лешего или водяного. Или много таких историй, что вот все эти странные неприкаянные духи – это на самом деле души проклятых родителями детей, поэтому очень важно не посылать детей куда не следует, иначе с ними ничего хорошего не случится. Персонажи славянской демонологии довольно разнообразны. Обычно их классифицируют по степени человеческого в них. То есть есть собственные демонические существа. Они могут быть связаны с локусами, о них как раз сейчас пойдет более подробная речь. Они могут быть персонификациями какого-то опасного времени, например, пятница. Либо это могут быть люди с демоническими чертами, колдуны или оборотни. История о таких персонажах в фольклористике называется «былички». Это мифологический рассказ, обычно довольно короткий, односюжетный, то есть там нет каких-то сложных перипетий и переплетений. Это короткий рассказ о встрече человека с нечистой силой. Эти истории имеют установку на достоверность, то есть их могут рассказывать от первого лица. Я пошел в лес, заблудился, увидел там кого-то, скорее всего, это был леший. Либо же рассказчики могут апеллировать к какому-то авторитетному, лично знакомому источнику. Мне моя бабушка рассказывала, или у нас в соседней деревне был случай. То есть время действия в «быличках» — это либо настоящее, либо совсем недавнее прошлое. То есть они не про какие-то давние времена, мифические перетворения, а вот про здесь и сейчас. Как правило, сюжет «былички», его основная интрига — это встреча и узнавание либо неузнавание этого существа. Соответственно, «былички» могут развиваться по двум сценариям. По-первому, человек демонстрирует правильное поведение. Он знает, как общаться с существом, что его нельзя злить, что от него можно защититься, например, бранью или молитвой. В этом смысле довольно любопытно, как эти, казалось бы, совершенно разные регистры речи, максимально сниженная брань и максимально высокая молитва, они выступают контекстуальными синонимами. То есть главная идея в том, что и то, и другое – это не обыденная речь, а со сверхъестественным существом нужно общаться не обыденной речью. В качестве защиты могут использоваться предметы, связанные с религиозной жизнью, там от святой воды до крестного знамени, либо такой более традиционная практика очерчивания, то есть создание вокруг себя символической границы. Соответственно, человек, который все эти правила знает, который вовремя понял, что перед ним не просто путник, а леший или черт, он все эти знания применил, и он выжил. Это «былички» с хэппи-эндом. Но бывают более печальные истории, когда человек не понял, кто перед ним, либо он нарушил запрет, пошел в лес не благословясь, или кричал у воды, или тоже повел себя как-то неправильно и не знал, как защититься от этого существа, или не узнал его, и за это он был наказан. Одни из ключевых мотивов «быличек» — это как раз-таки признаки демонического существа, как его можно опознать. Это могут быть телесные аномалии, то есть как-то не так ходит, не так перемещается, немножко кривит или косит, то есть чем-то отличается от обычного человека. Это могут быть особенности одежды. Например, надета не на ту сторону, либо нет пояса. А пояс вообще в славянской традиции – это довольно значимый элемент одежды, то есть тоже его можно рассматривать как оберег, либо как признак человека. Если нет пояса, значит, перед нами не совсем человек. Иногда у демонического существа есть интересные признаки в одежде. Например, на русском севере черти, которые играют роль помощников колдуна, у них красные колпачки. Еще одним признаком, которым можно опознать, что перед нами какое-то вот нечеловеческое существо, это отклонение от социальных норм. Ведет себя не так, нелюдим, не вступает в брак, живет на краю деревни, значит, скорее всего, деревенский колдун. Поскольку в «быличках», вообще в народной демонологии, установка на достоверность, то, как правило, это не просто рассказы, истории про правильное-неправильное поведение, наказание либо награду человека, но к «быличкам» добавляются еще и практики. Не в прямом смысле обряды, скорее, что-то такое обычаи, практики, связанные с верой в то, что эти существа, правда, существуют, и с ними нужно коммуницировать. Например, это могут быть подарки хозяевам локусов. Молочко для домового, кажется, в современном городе тоже есть такая идея. Это может быть хлеб для лешего или водяного, то есть когда идут в лес или идут на рыбалку, то нужно как-то угостить этого хозяина места, чтобы взамен получить свою долю из его богатств, из рыбы или из грибов, ягод. На русском севере рыбаки поморские рассказывают, что когда они идут на рыбную ловлю, то, как правило, они свой первый лов, первую пойманную рыбку отпускают обратно. чтобы показать, ну, что они вот не все заберут, но, пожалуйста, дайте нам хоть что-то. Такая идея сбалансированного какого-то обмена. И очень важно считалось не жадничать, когда ты идешь на рыбалку или за грибами, или за ягодами, то есть не брать больше, чем тебе необходимо. За это считалось, что духи такого не любят, и будет какое-то наказание. Там либо лодка прокинется, либо человек в лесу заблудится.
Духи дома и природы русского севера.
Область знаний.
Таким практикам, связанным с установкой достоверности, может быть отнесено использование оберегов. Например, когда после того, как в доме кто-то скончался, на всякий случай в порог дома втыкают острый предмет. Зачем? Чтобы покойный не вернулся в семью, потому что есть такой персонаж северно-русского фольклора, как ходячий покойник. Считается, что если семья очень долго горюет, нарушает все такие традиционные сроки горевания, то есть 9 дней, 40 дней, год, это считалось такой нормальным временем для траура, если семья не может как-то преодолеть свое горе, то считалось, что это не очень правильно, не очень здравомысляще, и это может беспокоить ушедшего родственника. И нам в экспедициях рассказывали историю, что если сильно-сильно плакать уже после похорон, то во сне появится там умерший кто-нибудь из родственников и скажет, что мне все время мокро, я стою под дождем, потому что вы все время плачете. То есть, опять же, такая, ну, наверное, немножко психотипическая функция о том, что всему свое время и горе нужно в какой-то момент заканчивать и возвращаться к прежней жизни. Соответственно, вот эти былички проходящих покойников, они обычно рассказывают про тех, кто вел себя неправильно, нарушил вот эту практику постепенного возвращения к обычной жизни. Обычно это рассказы про безутешных вдов, которым вдруг начинает являться по ночам кто-то в образе покойного мужа. И обычно вдова этому очень рада, но соседи замечают что-то неладное. То есть она бледнеет, она худеет, и потом они понимают, что на самом деле к ней ходит черт или какое-то другое демоническое существо, и под видом мужа постепенно высасывает из нее жизненные силы. Вот чтобы этого не произошло, как раз-таки используют обереги, втыкают острые предметы. Есть былички тоже проходящего покойника, они похожи на игру в логику. Там жена, которая догадалась, что это не так, решает отвадить вот этого покойного мужа, и вдруг он к ней вечером приходит и видит, что она что-то странное грызет. Она берет льняное семя и щелкает его. Он спрашивает, что ты ешь? Она говорит, я ем вшей. Ну, визуально похоже, тоже маленькие, черненькие. Он говорит, как так, разве можно вшей есть? Это же неправильно. Она говорит, а разве может мертвый к живой ходить? Он говорит, ах, догадалась, и с тех пор ее не беспокоит. Вот это ах, догадалась, тоже важный мотив быличек о том, что если человек по каким-то признакам понимает, что перед ним мягкое существо, это уже залог успеха, то есть он сможет понять, как ему действовать дальше, и может спастись. Далее давайте посмотрим на некоторых, наверное, наиболее популярных на русском севере духов локусов. Начнем с лешего. Лес вообще в суровых северно-русских территориях – важное пространство, окружающее жилое, освоенное, потенциально опасное. Считалось неправильным идти в лес, не благословясь. Опять же, былички о том, как человек вышел из дома, пошел в лес и заблудился, а потом он думает, почему это произошло, и объясняет это тем, что вот я же не благословясь пошла, поэтому со мной это произошло. С северно-русским лешим есть довольно интересные сюжеты быличек о том, что он выглядит как обычный человек, но его можно опознать вот по каким-то неполадкам в одежде. Например, в крестьянских быличках леший может носить городскую одежду, то есть что выдает им чужака, не вполне человека, скорее демоническую сущность. Либо, опять же, поскольку это скорее крестьянский регион, то если леший иногда показывается в военной форме. То есть, опять же, чужак социальный, и это признак того, что перед нами не свой не чужак, а, скорее всего, демоническое существо. Он может менять свою внешность. Например, то он кажется ниже травы, то выше деревьев. Он в северно-русских быличках выдает себя шумом. Например, внезапный ветер в лесу, это значит, леший где-то движется. Или может каким-то очень громким звуком напугать человека, особенно если он нарушил какие-то правила пребывания в лесу. Особое отношение на русском севере с лешим у пастухов. Это объясняется спецификой региона. В частности, традиционно там трудно у леса отвоевать территории для посевов, то, как правило, на открытых площадках скот не пасли, а пасли его в лесу. И, соответственно, лес – это территория чужая, это территория лешего, поэтому пастуху нужно договариваться с лешим, чтобы все было благополучно. И в архангельском фольклоре есть такой интересный мотив, как пастуший отпуск. Это такой своеобразный заговор, который должен приносить пастух в начале сезона пастьбы, чтобы все было благополучно. И у пастуха тоже есть признаки некоторого магического специалиста, то есть считалось, что вот он знает этот заговор, он делает особый обряд, обходит стадо по кругу перед началом пастьбы, дает стаду пройти через, например, свой пояс, потом привязывает его на себя, и тем самым получается такая символическая постоянная связь между стадом и пастухом. Кроме того, вот в этих обрядах первого выгона может использоваться ключ и замок, то есть такое символическое запирание, чтобы скот всегда был вместе, чтобы он не терялся. А еще пастух иногда пытается подкупить лешего. То есть, опять же, перед началом пастьбы он идет в лес, кладет какое-то угощение и просит лешего помочь ему с выпасом скотины. И считалось, что если подарок лешему угодил, то он сам будет пасти скот за пастуха, а тот вообще не будет ходить в лес, будет сидеть дома и просто собирать и отправлять скот обратно. И иногда таким даром для лешего считалось не просто какое-то угощение, а более серьезное. Например, нужно было отдать одну корову из стада. Мы в Архангельской области записывали быличку, где ставка была более высокой, и пастух договорился с лешим, что он даст ему 3 коров, одну из бедной семьи, вторую корову из богатой семьи, третью из колхозного стада. То есть, опять же, интересно, как какие-то современные реалии вплетаются в мифологические рассказы.
Духи дома и природы русского севера.
Область знаний.
Далее, если перейти от лесных территорий к водным, тоже довольно интересное, опасное пространство, то северно-русский водяной, там все довольно сложно с описанием внешности. Вообще в фольклоре далеко не всегда присутствует прям портретное описание, скорее какое-то ощущение или страх, или внезапные какие-то звуки, которые пугают людей вот в этих диких локусах. Прям портретов водяных прям в нашем архиве фольклорном скорее нет. Как правило, мотивы северно-русские про водяного – это объяснение того, что произошло. Внезапно лодка стала раскачиваться на спокойной поверхности воды. Скорее всего, это был водяной. Либо же это вот истории о плате водяному за будущий улов, то есть тоже такие договорные отношения между рыбаками и водяным. Если говорить о русалках, тоже, наверное, один из самых популярных персонажей фольклора, на который многие из нас знают благодаря массовой культуре. Сразу нужно сказать, что северно-русские русалки – это отнюдь не русалочка Андерсена, то есть никакого рыбьего хвоста в целом у славянских русалок нет. Они скорее антропоморфные, похожие на людей. В случае русского севера они еще не особенно красивые. То есть есть вообще такое разделение русалок по внешности. Южно-русские, которых мы знаем по повестям Гоголя, то есть самые девушки в белых одеяниях, с венками на головах, прекрасные, которые на русальной неделе в полях водят хороводы. Это вот южно-русский вариант. Русский север такого не знает. Наши русалки страшные, пожилые, с огромной грудью, которые не закидывают себе за спину. И основная их функция – это сидеть на камне и чесать волосы. То есть, опять же, каких-то развернутых сюжетов, скорее, по крайней мере, в живом бытовании мы же не фиксируем. Скорее, такое существо, которое связано с водой, но не обязательно прям вот именно в водоеме, скорее, рядом с ним находится. И опасность русалок в том, что они неравнодушны к мужскому полу, поэтому молодым людям лучше после темноты как-то вокруг реки или озера не ходить, то русалка заманит, защекочет, ничего хорошего не будет. Если мы перейдем от природных локусов к дому, то там у нас, естественно, тоже есть дух, это домовой. Иногда он раздваивается, расстраивается в зависимости от места обитания. Например, есть дворовой, есть овинник, есть гувенник. Хотя, опять же, в таких современных эпизодных записях скорее это все будет домовой, либо максимум дворовой. К нему относятся уважительно дедушка-суседушка. Его забирают с собой при переезде в новый дом. К нему всегда приводят познакомиться новую скотину, например, корову или лошадь, просят не обижать ее. И считалось важным, когда выбираете вот новое животное, смотреть, а какой масти кошка в вашем доме. Например, если кошка белая, лучше корову брать тоже светленькую. Если кошка рыжая, то вот лошадь гнедую. Считалось, что если кошка в доме такого цвета, то она тоже связана вот с миром духов. Иногда домового могли представить в виде кошки. Соответственно, если масть совпадет, то животное будет ко двору. А бывало так, что домовому или дворовому не нравилось животное, и тогда начинались всякие неприятные вещи. Когда утром приходишь в хлев, а там лошадь вся взмыленная, как будто на ней всю ночь пахали, грива спутанная и вообще ужасно. А вот если лошадь пришлась ко двору, то иногда домовой мог ночью за ней ухаживать, кормить, поить и даже плести косички. То есть, опять же, мы видим, что домовой – это такой, ну да, хозяин дома. Иногда описывают как похожего на ныне живущего хозяина дома, то есть такой же внешности, или как на кого-то из покойных предков. То есть опять же, объяснение появления этого персонажа тем, что это кто-то из умерших ранее предков, который до сих пор остается в доме и заботится о своих потомках. Вообще, если посмотреть на всю вот эту картину мира народной демонологии русского севера, то мы поймем, что она довольно разнообразна, то есть те персонажи, которые прозвучали, это только некоторая часть спектра. Возникает вопрос, почему это до сих пор актуально? Почему мы можем поехать сейчас в экспедицию в какую-нибудь Архангельскую область и записать все эти истории от первого лица с полной уверенностью, что вот это правда достоверно? Потому что народная мифология, низшая мифология, она продолжает выполнять важные функции. Функции объяснительные. Например, почему ночью в доме странные звуки? Наверное, это домовой. Почему мы пошли на рыбалку, ничего не поймали? Потому что не угостили водяного. То есть это помогает нам выстроить какие-то причинно-следственные связи и дает некоторую инструкцию для поведения.
Рассказывала фольклорист, старший научный сотрудник РГГУ, заведующая кафедрой культурологии РАН ХИКС Наталья Петрова.
Область знаний.